Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Как проповедовать в Госдуме и зачем это нужно? Размышления современного миссионера. Кинофестиваль «Радонеж» стартовал сегодня в Москве. Какие фильмы там обязательно стоит увидеть? Свидетельство со страниц журнала «Фома» о силе материнской молитвы. И мы продолжаем наш журнал.
Дневник наблюдений.
Очень необычная история сейчас будет. В здании Государственной Думы на этой неделе открылась выставка, подготовленная журналом «Фома». Там представлены фотографии Владимира Ештокина и одноминутные анимационные фильмы о ключевых событиях в истории России, которые тоже команда журнала «Фома» делает и делает это виртуозно. Выставка эта наверняка очень красивая, но возникает вопрос, а почему такая площадка? Почему Госдума? Ведь это место, куда человек без специального пропуска попасть просто не может. То есть она только для тех, кто туда ходит на работу. И со стороны может показаться, что это такой пиар. Какова цель выставки, узнаем у нашего гостя. В нашей студии Владимир Гурболиков, первый заместитель главного редактора журнала «Фома». Добрый вечер, Володя.
Добрый вечер, здравствуйте. Ну, по поводу чувства гордости какого-то, не знаю, может быть, действительно есть основания для этого, потому что кроме парламентской газеты, которая является для Госдумы собственным органом печати, ни одно, насколько мне известно, ни одно СМИ не проводило в стенах Думы, а точнее этот такой стеклянный переход, коридор, где, в общем, большинство думцев обязательно бывает и сотрудников Госдумы, не проводило своих выставок. То есть в этом смысле православный журнал оказался первым. Наверное, этому стоит радоваться. Но я здесь не столько рассматриваю с точки зрения познакомить массы людей. Ясно, что мы опубликуем и работы Владимира Ештокина, фотографии замечательные, которые там выставлены, и минутные истории мы вообще предлагаем и на сайте найдите, пожалуйста, посмотрите их. Прежде всего советую учителям, родителям, что это такое. То есть вот мы постарались представить в совершенно новом технологическом ключе возможность рассказывать об истории России, о людях, о событиях и так далее, и будем это продолжать. Да? Такие минутные ролики, да, то есть они подходят для социальных сетей, они очень короткие и удобные для восприятия при этом, то, что они основаны на мультипликации. Это образовательная программа. Вот о прошлом мы говорим очень современным языком, а о современности мы говорим языком традиционной фотографии, вот намеренно. Показываем крупно распечатанные, конечно, фотографии одного из наших фотографов, ветерана «Фомы» Владимира Ештокина.
Володь, вот. Почему в Госдуме? Объясните, значит, пожалуйста, не на открытой какой-то площадке,
Я на самом деле считаю, что очень важно, чтобы вот на таких площадках проходили мероприятия, в том числе связанные с духовной жизнью, чтобы люди там не были лишены возможности постоянно соприкасаться с некой системой ценностей, подлинных ценностей, потому что политика, она, как вот мы наблюдаем сейчас, она человека может очень увлечь, но одновременно очень далеко увести от простых и важных, связывающих нас всех вещей. Мы сейчас слышим очень много высказываний политиков, которые лучше не делать не только с точки зрения политической, но сам образ мыслей, тот, который там присутствует, да, как-то людям нужно, мне кажется, нужно этот образ мысли, от него надо избавляться. То есть он, мне кажется, он опасен вообще даже для и самих этих людей, и для самих политиков, и для будущего страны, и для отношений между людьми. И он очень далек от христианства, да, и от других традиционных ценностей, там, которые другие религии проповедуют. Мне кажется, что поскольку там вот это очень многие забывают, там те же люди, люди с положением, люди, которые пытаются вырабатывать курс, по которому страна идет. Множество также других людей, которые составляют аппарат Думы, вообще Федерального собрания, они не должны быть в вакууме. Они в том числе свидетельствуют перед ними о вере, рассказывать о духовной жизни и приобщать этих людей, призывать приобщиться к духовной жизни, нужно обязательно, иначе мы только и будем слышать от них какие-то шокирующие нас слова. Причем главное, что действительно это уже второе мероприятие, которое мы там совместно с комитетом, который занимается межконфессиональными отношениями, межрелигиозными отношениями, вот с этим думским комитетом проводим, и они нас зовут, они просят, чтобы мы присутствовали. Естественно, они работают с разными конфессиями, с разными религиозными направлениями традиционными, но признаются в том, что очень многие читают Фому, что для них это не просто рядовое событие. Для них это очень важно, потому что нам только кажется, что нравственная основа, что она у нас у всех устоявшаяся одна. К сожалению, это не так. И во власти очень разные люди, да, и в политике очень разные люди, и мы все очень разные. Но от политиков очень много зависит, и нам надо каким-то образом вести там диалог. Вот это мы и делаем, и это такой уникальный случай, такого еще не было. Действительно, это первый раз.
Ну, я вас в таком случае хочу поздравить от всей души. Вместе с тем, вы знаете, у меня в ушах сейчас фактически звучат вопросы, которые здесь могут возникнуть у людей, знакомых с актуальной, что называется, повесткой дня. Вы говорите про то, что действительно и политики наши, и сотрудники аппарата Госдумы в вакууме, они находятся в некоем, в котором находиться не стоит. Здесь вполне резонный вопрос возникает, а как они в этом вакууме оказались? И здесь множество реплик можно сразу привести про их представление о стоимости минимальной потребительской корзины, о прожиточном минимуме, о пенсиях, ну и далее со всеми остановками. Вы понимаете, о чем я говорю? Я думаю, что любой наш слушатель, он этот ряд продолжит легко. В этом смысле разве выставка журнала «Фома» что-то может кардинальным образом изменить?
Кардинальным образом нет. Я бы хотел сказать, что изоляцию я бы не представлял себе вот так, что люди заперлись, сидят в Госдуме, никуда не выезжают, ничего не знают, не видят. Если мы каждый случай разберем, почему человек так мыслит, почему он сказал вот это и это, то мы обнаружим, что там есть в том числе и его собственная некая история жизненная, иногда его собственная жизненная логика, да, которая совсем не связана с тем, что он, так сказать, стал депутатом или там министром.
И ну, так если далее, он стал, да, депутатом, то, наверное...
Другое дело, предположим, занимался человек, ну, предположим, спортом. Он всего себя, так сказать, постоянно вынужден был ломать. Он привык к тому, что это тяжелейший труд. Конечно, он зарабатывал свой хлеб, даже иногда большие средства, может быть, зарабатывал честно на этом спортивном пути там, и так далее. Но он занимался этим днями и ночами. А может быть, сейчас пора, кроме опыта политического, еще и постараться разобраться, а во что мы верим, какие понятия, какие важнейшие ценности должны быть в душе, в сердце, чтобы не делать ошибок. А Фома ведь он об этом. Возможно, что это на многих так или иначе могло бы повлиять. Я надеюсь на это, по крайней мере, и я не стремлюсь к тому, что я знаю много уважаемых людей в Думе, они разные, я не говорю о том, что они вообще не знают о том, что кругом происходит и прочее, нет, но я боюсь, что буквальное восприятие, да, отделение, например, церкви от государства, да, религия и государство, да, в общем, переходит в человеческую плоскость, да, и мешает людям, которые управляют страной, либо участвуют в этом процессе, разобраться, а что такое церковь, а в чем заключается вера, а почему и как мыслят люди верующие, да, а чем важны те ценности, о которых они говорят, и как они могут помочь политику оставаться, во-первых, человеком, да, во-вторых, принимать решения, сознавая всю ответственность, да, и при Божьей помощи, а не в одиночку. Как не совершить ошибку большую или даже преступление? Вот это все очень тесно связано с вопросом внутреннего содержания, с вопросом совести. И нужно, чтобы была возможность в этом смысле, чтобы был у церкви, да, и у православных людей, чтобы был голос. И меня, конечно, радует, что Фома там для многих впервые, возможно, будет представлен.
В любом случае, это очень интересный опыт. Где-то неделю, да, выставка будет?
Да, да, да.
Приходите к нам потом, расскажите, как все прошло и какие были комментарии.
Спасибо большое, спасибо.
Владимир Гурболиков, первый заместитель главного редактора журнала «Фома», был в нашей студии. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Сегодня в Центральном доме кино в Москве открылся кинофестиваль «Радонеж». Он продлится до 27 ноября, и какие фильмы там обязательно стоит увидеть, узнаем от президента фестиваля Евгения Никифорова. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Евгений Константинович.
Добрый вечер, дорогие слушатели «Радио Веры». Я приветствую вас и очень благодарен тому, что мои коллеги, друзья и братья позволили мне обратиться к вам, к слушателям «Радио Веры». Дело в том, что фестиваль «Радонеж», который существует уже 23 года, собирает каждый год более 300 фильмов православных. Это крупнейший в мире религиозный фестиваль. Но, собственно, дело не о масштабе этого заметного, замечательного дела, сколько о том, почему я к вам обращаюсь. Приходите на этот фестиваль. Почему? Сейчас вы едете в машинах, кругом непогода, низкое небо. Соответственно, плодятся в голове какие-то угрюмые мысли, в душе грусть. А вспоминаются всякие-всякие... Вот демоны уныния, они тут же вылетают в сознание. Так вот этот фестиваль как раз является фантастическим антидепрессантом. Это место, где вам скажут, что любовь есть, что есть правда, что есть справедливость. Это же фильмы документальные. Вот фестиваль «Радонеж» объединяет кино документальное. А документальное от художественного отличается тем, что оно невыдуманное. Это невыдуманные истории любви, радости, страданий. В конечном счете, пути к Богу, который есть высшая радость, наслаждение и счастье в нашей жизни. Поэтому я призываю вас все-таки выбраться в Дом кино, а это будет в Доме кино между метро «Белорусская» и «Маяковская». Ну, все его знают, это Центральный Дом кино. А фильмы, ну, практически все фильмы о любви, так или иначе говорящие. Ну, фильм, вот, например, он, собственно, он называется «Свидетельство любви». Там история двух молодых людей, которые 40 лет тому назад, ну, почему-то поднялись, бывает такое, поднялись из Москвы и уехали в Сибирь. И вот 40 лет их жизни, что происходит? Они там создают малую церковь, то есть семью. Потом создают храм. Уже в этом храме, естественно, место кому батюшки. Да? И вот отец Андрей Херевич, он становится батюшкой, она матушкой. Они рожают целое племя, целый народ, 7 человек детей, которые становятся их прихожанами. Растет, растет эта община. И вот все эти 40 лет – это созидание любви, любви, любви. Многие 3-4 года разбегаются, а здесь 40 лет вместе, и любовь сплачивает, и все, вот как хороший цемент. Он все время становится таким, как гранит, его невозможно ничем разбить. И вот в этой радости любви, надежде то, что и в вашей жизни может быть вот такая, цементирующая, удивительная любовь вокруг храма и в храме, это совершенно замечательно. Или фильм про Нарым. Казалось бы, ну в этом уж даже не Москва, а крайний-крайний север, угрюмый край, крайне неприютный. И вот там называется, кстати, Нарым, два слова о любви. Тоже происходит вокруг храма, в церковной жизни. Неподдельное чувство любви у людей. Много фильмов, которые являются, на мой взгляд, просто пророческими. Они сняты были до всех вот этих событий, которые мы сейчас переживаем и нас волнуют, особенно с Украиной связаны. Это вот фильм, скажем, Антона Никитина «Киево-Печерская лавра». Вот, знаете, смотришь и думаешь, ну это вот настоящий пророк. Потому что фильм готовился как снятый к 30-летию возобновления монашеской жизни. И жизнь монастыря изнутри, из тайных пещер, куда не пускают паломников и обычных людей. Как вот там эта тайная, удивительно созидающаяся духовная жизнь, как она влияет на окружающий мир. И в конце пророчески звучат слова митрополита Ануфрия. Он говорит там: «Лаврские монахи часто молятся первому новомученику митрополиту Владимиру Богоявленскому о сохранении единства церкви». Ну, просто пророческие слова. То есть духом монахи чувствовали же, что что-то не то происходит в окружающем мире, что-то не то происходит вокруг церкви. И они усиленно молились о сохранении единства церкви. Это же не просто так. Или потрясающий фильм об Афоне, который тоже сейчас особенно обсуждается. Поехать там на Афон, не поехать, можно молиться, невозможно. Масса таких удивительных вещей, проблем, задач, которые перед нами ставит жизнь. Очень хочется на Афон. И вот фильм Максима Якубсона, «Фомада» называется. Он рассказывает о Каливе, о святой горе Афон. Там в этой Каливе, в отличие от Лавры, Киевской, Печерской или даже больших монастырей афонских, там всего лишь несколько монахов. И занимаются они, чем вы думали? ювелирным делом, но совершенно не свойственным вроде монашеству. А и вот это сопоставление монашеской жизни, причем какой, настоящей афонской, где люди работают без электрического света, без гаджетов, виджетов, без телевизора, без машины даже, у них там ослик за все и возит, и на монахи на нем ездит и так далее. Вот это средневековая, спокойная, тихая, размеренная монашеская жизнь и тихое ювелирное плетение того производства, которое они вот ювелирное производят, создает фантастическое ощущение духовной высоты, даже такое свидетельство, где нет пафосных слов, где нет пророчеств, но само по себе вот эта способность радостно и тихо жить молитвенно на Святой Горе производит очень большое впечатление. Поэтому все эти фильмы, которые сможете увидеть, а их, видите, как прислали 200 фильмов, а фестиваль-то идет всего лишь 4 дня, всего лишь. Показать их не сможет ни один телеканал по многим причинам. Поэтому посмотреть их можно, не все даже фильмы. Мы взяли в конкурсную программу 100 фильмов, там 3 конкурсных программы, и один фильм другого краше. Я смотрю эти фильмы уже вот 23 года, и для меня это непрекращающееся летописание, кинолетопись нашей церкви. Тончайший ежегодный анализ, что произошло, чем живет наша церковь. А наша церковь живет любовью. Поэтому приходите в Дом кино. Я благодарен всем слушателям Радио Веры, что они нас услышали и, надеюсь, придут посмотреть эти фильмы. Эти фильмы дадут вам ориентиры на многие-многие месяцы вперед.
Евгений Никифоров, президент кинофестиваля «Радонеж», был с нами на связи. Напомню, фестиваль продлится до 27 ноября, и все показы проходят в Центральном доме кино. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире, в продолжении темы «Дня матери», напомню, что это ближайшее воскресенье, вот уже, текст протоиерея Николая Агафонова «Ночь, которая перевернула мою жизнь». Текст дается в сокращении, и для нашего журнала его читает Александр Ананьев.
«Ночь, которая перевернула мою жизнь». Удивительная история о путешествии советского школьника к Богу. Автор – протоиерей Николай Агафонов. Однажды, когда я уже был писателем, я разговорился с мамой. И она мне рассказала, что, когда была мною беременна, то у нее было неодолимое желание читать. Вот я и родился любителем книги. Ведь спустя некоторое время именно литература через ряд удивительных, смешных и грустных событий привела нас с мамой к Богу. Мы были простой советской семьей, жили в городе Тольятти. Как и большинство людей того времени, мы были далеки от церкви. Я рос в твердом убеждении, что верующие — это просто неграмотные люди, в основном пожилого возраста, которые в силу своей непросвещенности верят в Бога и разные чудеса. Так нам внушали в школе. Но, к счастью для меня, как я уже сказал, в моей жизни большую роль играли книги. Когда мне было 12 лет, я особенно пристрастился к чтению приключенческой литературы. 15-летний капитан Жюль Верна, герои книг Стивенсона, Майн Рида и Фенимора Купера — вот кто будоражил мое детское воображение и заставлял мечтать о путешествиях и приключениях. Я решился на отчаянный шаг. Не дожидаясь, пока стану взрослым, отправиться путешествовать прямо сейчас. Почему я тогда не подумал, какое горе принесу своим поступкам матери, я не знаю. Скопив немного сухарей и денег, которые мама давала на школьные завтраки, я отправился навстречу приключениям. Своей сестренке я сказал, чтобы она попросила маму не волноваться, а когда я прибуду в Америку, то напишу всем письмо. Не буду рассказывать о своих злоключениях, в результате которых я попал в детский приемник для беспризорников. Расскажу о маме. Она вернулась с работы, приготовила ужин и попросила мою сестренку сбегать на улицу и позвать меня домой. Та ей и призналась, что я убежал из дома путешествовать в Америку. Обеспокоенная мама побежала искать меня по соседям. Затем она обижала всех родственников и знакомых. Не найдя меня нигде, она подняла с постели учителей, выписала все адреса моих одноклассников, стала всех обходить. Она искала меня всю ночь, подала заявление в милицию. Проходил день за днем, а я не находился. Когда прошла неделя, мама в отчаянии подумала: «Раз мне не могут помочь люди, то остается еще последняя надежда». Так мама, благодаря моему неразумному поступку, впервые сознательно перешагнула порог храма. Там она увидела икону Божьей Матери и упала перед ней на колени. Не зная никаких молитв, она так говорила Богородице: «Матерь Божья, ты тоже страдала, когда распинали твоего сына. Потому только ты поймешь мое материнское сердце. Помоги мне вернуть моего сына. Сделай так, чтобы он не попал к плохим людям, чтобы он остался жив и здоров. Вразуми его и спаси». Так она плакала и молилась до самого закрытия храма. Когда же она вернулась домой, то там ее ждала нечаянная радость — телеграмма. В ней говорилось, что она может забрать меня по такому-то адресу в городе Куйбышеве. Мама тут же бросилась на автовокзал и успела на последний междугородний автобус. Эту ночь я запомнил на всю жизнь. Я кинулся в объятия своей мамы, прося у нее прощения, обещая никогда больше не убегать из дома. Теперь, когда прошло много лет, я понимаю, что именно та молитва матери, произнесенная ею в минуты отчаяния и горя, стала началом моего пути к Богу. Говорят, молитва матери со дна моря может достать. Именно всеблагой промысел Божий обернул мой неразумный поступок ко благу, подвигнув маму на молитву. С тех пор со мной что-то стало происходить. Я стал замечать в читаемых мною книгах особые знаки, заставляющие задумываться о вопросах веры. Окончательное просветление ко мне пришло благодаря чтению романа Льва Толстого «Война и мир». Нам задавали в школе читать какие-нибудь определенные главы романа. Но однажды что-то подвигло меня открыть роман именно на той странице, где графиня Ростова, мать Наташи, молится всю ночь. В ее уста Лев Николаевич вкладывает начальные слова молитвы, читаемые на сон грядущий: «Владыка человеколюбчи, неужели мне одр сей гроб будет?» Хотя это был церковнославянский язык, но я прекрасно понял, о чем идет речь, и с леденящей душу мыслью осознал, что наша постель, в которую мы ложимся каждый вечер, когда-то неотвратимо станет нашим смертным ложем. И что тогда? Меня ужаснула мысль о бессмысленности человеческого бытия. Взволнованный этим открытием, на следующий же день в школе я задал вопрос учительнице: «Для чего человек живет, если он все равно умрет, и весь мир для него исчезнет, словно его и не было?» Учительница вначале попыталась ответить в русле официальной идеологии, что, мол, человек живет на благо будущих поколений, которые будут жить при коммунизме. Не помню, что я возражал, но четко я дал ей понять, что не желаю быть просто навозом, удобряющим жизнь непонятных для меня будущих поколений, которые также будут смертными. Учительница не стала со мной спорить, а просто сказала: «Хорошо, хорошо, я тебе объясню смысл жизни, как я его понимаю. Ты станешь взрослым человеком, повстречаешь девушку, вы полюбите друг друга, а потом поженитесь, и у вас будут дети. Вот в этих детях и будет смысл жизни». «Как же так получается?» — стал я рассуждать вслух. «Что же это за смысл в тех, кто вслед за тобой исчезнет из этого мира? А если у меня, к примеру, детей не будет, то я что, бессмысленное существо?» Учительница не нашла, что мне возразить, а просто посоветовала об этом не думать и жить, как все. Но как все я уже жить не мог. Я стал все больше и больше задумываться о душе, душе, которая не может быть подвержена законам тления, а потому бессмертна. Так и началось мое богоискательство, которое завершилось поступлением в Московскую духовную семинарию, а затем принятием священнического сана.
текст протоиерея Николая Агафонова «Ночь, которая перевернула мою жизнь», для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Полностью этот рассказ можно найти на сайте fama.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Сегодня 9 дней, как ни стало, замечательного музыканта, одного из лучших гитаристов нашего времени, Ивана Смирнова. Совсем недавно он приходил к нам в эфир в программу «Светлый вечер». Эту запись можно послушать на нашем сайте radiovera.ru. А у нас в эфире сейчас звучит его очень глубокая и красивая композиция, которая называется «Страна, где ночует солнце». Светлой памяти Ивана Смирнова.
Светлый вечер. На радио «Вера».